Здравствуйте! Вы слушаете наш подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мои коллеги знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также о том, как мир реагирует на происходящее. Сегодня будет не совсем обычный выпуск. Вы знаете, что у нашего подкаста есть некоторые особенности. Во-первых, по пятницам он обычно выходит в формате интервью. А во-вторых, вы знаете, что у нас есть рубрика «Кого, где, за что». В ней мы рассказываем о том, как в России преследуют людей за антивоенную позицию, за то, что люди высказываются против агрессии, направленной против Украины. И одна из главных тем нашего подкаста сегодня – это именно репрессии в России. Главной новостью этой недели стал арест режиссерки. Я прошу вас тут не отвлекаться на мысль о том, а уместны ли здесь феминитивы. Она режиссерка, она сама себя так называет. Режиссерки Евгении Беркович и ее коллеги, сценаристки, драматурга Светланы Петрийчук. Их обвиняют в оправдании терроризма, и сегодня Замоскворецкий суд Москвы избрал для Жени Беркович меру пресечения. Она останется под стражей до июля, то есть на ближайшие 2 месяца. А теперь о том, что стало поводом для ареста. И это самое главное и самое важное. Потому что в России впервые возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма» по поводу спектакля. Речь идет о спектакле «Финист Ясный Сокол», который рассказывает истории, основанные на реальных, я подчеркну, реальных событиях. И это история о том, как несчастные русские женщины в поисках любви выходят замуж за радикальных исламистов и уезжают в Сирию. Я не видела этого спектакля, но все, кто его видел, говорят, что это спектакль о любви, о жизни. Никакого, конечно, там нет оправдания терроризма. Кстати, этот спектакль получил государственные награды, высокие государственные награды. Но, скорее всего, даже не стоит это подробно обсуждать, потому что есть все основания полагать, что Женя Беркович арестована не за это, а за свою антивоенную позицию, которая была очень яркой, открытой, за свои антивоенные стихи, которые сейчас все вспоминают в Фейсбуке. Такой флешмоб начался в ее поддержку. В общем, как уже многие писали, эта история показывает, что в России не остается никаких безопасных сфер. Нельзя больше спрятаться от реальности, что называется, отправившись в театр, приобщиться к прекрасному, потому что пришли за театром, то есть начали сажать за спектакли. Нельзя насладиться поэзией, потому что пришли за поэтами и поэтками. А государственной поэзии, поэтической скрепой современной России объявлена так называемая Z-поэзия, которая противостоит таким поэтам, как Женя Беркович, и которая воспевает смерть, агрессию, насилие и ненависть. И как бы нам ни было неприятно, эти стихи тоже надо изучать, как изучают пропаганду и механизмы ее воздействия. Одна из тех, кто этим занимается, это филолог, кандидат наук Татьяна Шахматова, и недавно она выпустила большое научно-популярное исследование Z-поэзии. Я поговорила с ней об этом в прямом эфире. Предлагаю послушать запись этого разговора.
Я хотела бы в первую очередь спросить вас о картинке, об иллюстрации к этой публикации. Вот я сейчас попрошу ее показать, чтобы наши зрители на нее посмотрели. Это картинка, созданная искусственным интеллектом. Расскажите, как вы ее создавали, какие вы запросы носили?
Это был мой первый опыт работы с нейросетью. И поэтому процесс был достаточно долгий. То есть сначала я задавала вопросы: военная поэзия, Z-поэзия, литература о войне. И получались картинки, которыми можно было проиллюстрировать хоть Ремарка, там, хоть Кима Хемингуэя, хоть сборник о Второй мировой войне. А потом я уже стала сокращать запрос и вводить основные темы именно Z-поэзии, ее образы. Ура, патриотизм! Что там еще было, принцип моральной правоты, война, специальная военная операция. Ну, то есть вот все те слова и словосочетания, которые выходят сейчас по основным новостям. И вот в итоге она нарисовала мне вот такой вот танк Ундервуд.
Танк Ундервуд, да. Вы называете это явление цинковым веком поэзии, это заголовок. Тут намек на букву Z и на культ смерти, который, конечно, взращивают эти поэты. Но если мы говорим о веке, это значит, что они заявляют о себе как о некоем масштабном новом явлении в литературе, в поэзии. Действительно ли это так?
В том-то и дело, что это так. Собственно, поэтому я и решила обратиться и написать о них целую статью, которая состоит даже из 2 частей. Сейчас вот вышла первая часть, и ждем выхода второй. Там уже будет разбор по конкретным персоналиям. Дело в том, что это явление имеет даже собственный манифест, который они опубликовали в сборнике «Воскресший на Третьей мировой». Авторы этого манифеста — Олег Демидов, Захар Прилепин. И там они заявляют о себе действительно очень серьезно, очень громко. Они говорят о том, что это шедевры, это новый русский ренессанс, что мы отталкиваемся от всех ироничных игр постмодернизма, мы не хотим быть похожими там, на стадионную поэзию шестидесятников. Мы ведем свое начало от великой традиции русской литературы, от исповедальной лирики в военных лет, и мы такие вот абсолютно серьезные новые поэты со своим новым словом, которое, вот, собственно говоря, и звучит сейчас со всех стадионов, выходят сборники. И действительно очень такое массовое явление. Поэтому, отойдя от всех эмоций, которые может вызывать подобное творчество, я решила вот просто взять и совершенно классическим литературоведческим способом проанализировать форму, содержание, что хотел сказать автор, что он сказал. Я держала в голове такой вот, ну, если мне придется выйти к школьникам, там, к 11-классникам, и рассказать им, что такое Z-поэзия.
Я, да, обратила внимание, что вы написали, что анализируете это совершенно серьезно, без иронии и стёба. Можете чуть подробнее рассказать, по каким критериям вы анализировали эту поэзию?
Ну, как Пушкин еще говорил, что художнику надо применять те законы, которые он сам для себя установил, то вот, собственно говоря, я решила проверить шедевры на шедевральность. И разбила свою работу на такие классические этапы, то есть выделила основные темы Z-поэзии, какие у нее герои, как она работает с хронотопом, то есть с временем, с местом действия, как она работает с языком, авторский стиль, поскольку это тоже очень важно. И еще Борис Томашевский в своей классической работе о стиле и стихосложение, он как раз пишет о том, что это базовый уровень, с которого нужно начинать любой анализ. И очень часто бывает так, что дальше этого базового уровня, в принципе, анализировать-то не нужно, что на нем все, в общем-то, и заканчивается. И вот получилось, да, такое многостраничное исследование на абсолютно серьезных щах.
Кстати, по поводу времени, мне как раз этот момент показался очень интересным. В ваших наблюдениях вы пишете о том, что вот эта Z-поэзия, она, как правило, большинство этих произведений, они направлены, что называется, в прошлое, а не в будущее. Потому что даже если посмотреть, ну, они, это не я сравниваю, да, это сами эти поэты сравнивают себя там, с поэтами-фронтовиками и так далее. Но если мы на них посмотрим, на произведения времен Второй мировой войны, мы увидим, что они были все-таки обращены в будущее. Действительно ли культ прошлого процветает в Z-поэзии?
Совершенно верно. Здесь такой интересный момент. Z-поэзия отталкивается от актуальной повестки. То есть они сами пишут вот в этом предисловии, что магистральным импульсом нашего творчества стало начало специальной военной операции в Украине. И, естественно, когда мы имеем вот такое агитационное задание, то и вся тематика, вся проблематика, образная система, она тоже будет строиться вокруг вот этого конъюнктурного, сконструированного задания, которое, кстати говоря, даже ведущие пропагандисты и первые лица государства непосредственно объясняют Z-поэтам на различных вечерах, вроде вот «Зов», написанный латиницей через «З», где, например, выступала Мария Захарова, и она так и объявила, что наша с вами главная задача – это отвоевать прошлое. Все уже было, все повторяется. И естественно, что в образно-символическом ряду этих стихов постоянно возникают исторические фигуры, начиная с князя Игоря, слово о полку Игореве. Ну, это вообще отдельная тема, потому что это довольно странно. говорить о том, что вот будет слово Игоря Брусилика-Вадика, хотя это был неудачный поход, как известно. Там и сам Игорь чуть не погиб, и чуть вся страна не развалилась. Вот, но это другое. И дальше там по списку там Петр Первый, там Александр Невский, Кутузов, Суворов, великие полководцы, великие литераторы, поэты. Ну, в общем, все, что можно вовлечь в это вот смысловое поле зет-поэтического творчества, все, что ассоциируется с героикой, с величием, они все это забирают и приспосабливают.
Но это то, что делает власть, ведь власть тоже обращается то к образу Ивана Грозного, то к образу Владимира Мономаха, то к образу Петра Первого, вот так бросает в разные эпохи.
Совершенно верно, да. А образ будущего при этом не выстраивается совершенно. И до комичных примеров доходит, что если описывается время, то оно пятится назад. Причем оно не просто пятится назад, оно упирается в упрямство военкора, пишет Инна Теплова в литературной газете. Или там стилизуя, например, под древнерусский язык, поэтесса Елена Заславская пишет: «И ни Подоша, ни Русня, ни Мокша, ни Третий Рим, и эту правду, словно меч из ножен, мы вознесем, и чтоб бороться с ложью, так победим». Вот тоже очень интересный момент, что «ни Подоша», ну это аорист древнерусский, да, то есть «не упали ни Москва, ни почему-то Мокша», тоже причем здесь мокшанский народ, ну ладно. И мы будем бороться вот ради этой правды, что Москва не пала. И, собственно, это вот такая вот квинтэссенция всей...
Ну, там, наверное, поэзии. Перепутали время прошедшее, думали, что будущее.
Ну, видимо, да. Видимо, была отсылка к фразе «не падет», как что Третий Рим и Четвертому не бывать. Да? То есть там должно быть другое время. Ну, как уж вышло, да.
А вот вы упомянули слово военкор, и я, кстати, в своих эфирах и подкастах об этом говорила, на это обращала внимание, на то, что это слово очень обесценилось. Именно благодаря, в кавычках, вот, военкорам, которые сейчас себя так называют и ведут блоги и так далее. То есть это совершенно уже другой смысл вкладывается в это слово, не тот, который вкладывался действительно во время Второй мировой войны. Как используется это слово военкор в поэзии, в зет-поэзии?
Ну, здесь, да, здесь такое же использование, наверное, как и в нашей обычной речи. То есть вот тот образ, который с лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом, да, непосредственного очевидца этих событий, летописца событий, прошли от Москвы до Бреста, да, как у Симонова. А здесь получается, что военкор – это, ну, некий персонаж, который находится за экраном монитора и наблюдает это все со стороны. И, кстати, да, это тоже в поэзии проскальзывает, что это человек-наблюдатель.
А какие основные темы, мотивы зет-поэзии? Можно ли, например, из нее понять, как эти люди видят победу России? Потому что постоянно власти, пропагандистские медиа говорят о некой победе России, но вот какая она, никто толком не понимает.
Там очень любопытное идет преломление. Тоже это связано с реализацией построения образа времени и общего хронотопа. Поскольку хронотоп пятится назад, то и все представления о будущем, они какие-то очень размытые, либо они связаны с такими удивительными проговорками. Ну вот, например, есть такая поэтесса Елена Ватутина, сейчас очень популярная, Мария Ватутина, извините, которая так, собственно, и пишет: «Скоро мы будем княжить, скоро мы будем книжить». Ну, такая вот просто признание, какая-то проговорка. А в принципе, образ будущего, он очень размыт. Образа победы, вот такого, как мы, например, у Василия Теркина встречаем, да, посмотреть салют победный над Москвой. Такого я не встретила. Как раз речь идет скорее о том, что идет тематический какой-то вот поиск своих и чужих. То есть очень много стихов, которые описывают, кто свои, а кто чужие. Кто борется на стороне вот этой моральной правоты, но любая агитационная литература всегда создает образ нас как морально правых, да, как знающих, на чьей стороне истина. И вот тех, которые там где-то непонятно что. То есть есть враги, ясно, что это украинские солдаты. Есть НАТО, которые тоже враги. И к ним же примыкают еще и враги внутри России. Все это вот смешивается одним общим таким обсценным полем, потому что в этой поэзии также еще много ругательств.
Вот, вот я как раз вас хотела спросить, много ли там лексики вражды?
Ну, она, можно сказать, в каком-то смысле из нее состоит. Я даже не знаю, можно ли это зачитывать в эфире.
Да, но... может быть, и не надо. Но... ну, то есть конкретно Господи. Прямо какие-то обзывательства украинцев, американцев и так далее?
Да, да, то есть вот, ну, такие наиболее мягкие, например, орки.
Орки, ну, вот, вот это, кстати, очень интересно, потому что известно, что украинцы уже давно называют россиян, именно которые приходят с войной, да, они называют их орками.
А здесь вот как раз пример очень удачный в этом смысле, я его даже зачитаю, он как раз обыгрывает эту подмену. Ты знал, пока учился на пятерке, в координатах фауны не задан, что на востоке жрут друг друга орки, а эльфы переехали на запад. То есть это такое ироничное снижение. Это стихи Алексея Остудина. А, ну вот пустобрехи там, ну какие-то я вот сейчас выбираю такие самые простые. Шайтан, ну шайтан, да. А, вот, то есть, да, мы орки, вата, оккупанты там, и прочее. То есть, опять же, иронично о себе.
Да, такое присвоение. А обсценная лексика, вы говорите, тоже есть. То есть и мат в этих стихах присутствует.
Да, причем он встречается даже вот в редактированных сборниках, типа «Воскресший на Третьей мировой». То есть понятно, что его довольно много где-то в пространстве социальных сетей, вот, но я когда выбирала материал, я уже брала что-то такое, прошедшее редактуру, чтобы примерно хотя бы понимать, что это ну, авторы, имеющие некую популярность, и которые, да, которые уже признаны хотя бы в собственном кругу. Вот, ну и там встречается. Я не скажу, что, например, в сборнике «Воскресший на Третьей мировой» их много, но там где-то что-то даже звездочками запитано.
Вообще можно сказать, что эти стихи пропитаны ненавистью?
Ну, здесь мы можем говорить о том, что это литература агитационного свойства, да, и любая литература агитационная, она всегда воспевает собственный такой вот моральный полюс, да, ну, например, там во времена Первой мировой войны, непопулярной очень войны, да, тоже вынуждены были представители власти ангажировать поэтов и писателей, чтобы эту войну воспевать и вдохновлять народ. И на стороне тогда правительства выступали очень многие известные авторы, такие как Маяковский, Сологуб, ранний Гумилев. И, соответственно, выступали и поэты другого качества. И вот появляются стихи, например, Федора Сологуба, совершенно такие, да, они мотивирующие, но при этом они без какой-то оскорбительной лексики в отношении врага и так далее. Но на войну идти надо, да, и там Гумилев пишет «Вечный зов», ну что поделать, вот война, вот. А появляются стихи типа стихов Янова Витязя, например. «Немецкие свиньи попали в просак, наткнулись больно на русский кулак, от боли там и чего-то завыли, в, так, куда они там, в навоз свои морды зарыли». Вот. И Z-поэзия нынешняя, она тоже в очень неравных долях делится на вот таких условных еновых витязей, которых большинство, и к которым примкнули даже поэты, ну, например, вроде Игоря Краулова, который в чем-то всегда считался поэтом у одного из первых рядов, публиковался в толпе журналов, вот, и тут он вдруг начинает писать совершенно вот в таком же духе. «Немецкие свиньи попали в просак». Вот. И есть небольшая часть поэтов, которые все-таки стараются, держась патриотических тем, писать как-то более умеренно. Проблема в том, что вот в этом громком голосе «Ура!» патриотических разжигателей голосов этих поэтов практически не слышно.
Еще один важный мотив, о котором многие говорили, об этом писали, это мотив, ну, такой культ смерти, который присутствует в этих стихах, что умереть за Отечество – это почетно, и даже есть вот такая гламуризация смерти. Это все еще присутствует в этой поэзии, да?
Здесь, да, с одной стороны, большое количество мортосимволов, которые меня даже удивили, потому что, ну, я ждала, что я столкнусь с символикой смерти, с различными похоронными какими-то обрядами, да, обращениями, может быть, даже к культу предков, к культу смерти у славян и прочее. Но здесь это было просто в каких-то чудовищно концентрированных пределах. И вот благодаря этой эклектике, самой этой Z-поэзии, да, где присутствуют там и древнерусская литература, какие-то к ней отсылки, и литература 20 века, и военная поэзия, и готика даже там может присутствовать, да, то есть там вот, вот буквально все в одно, то получается действительно такой густой концентрат из различных образов от неотпетых воинов, от каких-то там черных глаз, вий с залепленными глазами там вылезает из болота у кого-то из поэтов. Вот, то есть уже и фольклорная символика привлекается, и одновременно привлекается и такая, да, гламуризация, эстетизация смерти. Вот здесь я еще тоже хотела бы сказать, что Z-поэзия, она, ну, как любая агитационная поэзия, она напрямую иллюстрирует те тезисы, которые преподает власть, да, которые транслируют телевидение и СМИ. И поэтому получается, что вот эти вот лозунги, там, типа «война была неизбежна», да, «все не так однозначно», «смерти нет», «умерший на войне», он приобретает определенный почет, они вот в таком же виде перекочевывают и в эту поэзию, и поэтому, конечно, концентрация очень высока.
Как эти стихи воспринимает аудитория? Какая вообще аудитория у этой поэзии, если можно такие выводы сделать?
Я сама не была, к счастью, на Z-поэтических вечерах. Я смотрела трансляции, и, конечно, я наблюдаю за Z-каналами отдельных поэтов и смотрю, что там происходит. Можно сказать, что в самих Z-каналах подписчиков очень-очень по-разному у каждого поэта. Ну, например, вот у такой поэтессы, как Анна Долгорева, у нее там что-то порядка 50 тысяч подписчиков. А у Елены Заславской там что-то около 2, например. Да? Вот. Но зато Захар Прилепин, конечно, лидирует, там 300 тысяч подписчиков, и там какие-то бесконечные разговоры, споры, куча комментариев и так далее. Вот. То есть все ну, очень по-разному. Как в интернете выстраиваются эти литературные иерархии, так это все и функционирует. Но беда в том, что Z-поэзия очень активно продвигается на государственном уровне. То есть это фестивали, это включение выступлений Z-поэтов, всевозможные патриотические концерты. Это организация пространств для встреч, типа вот «Бункер» на Лубянке, например. Это субсидирование выпусков сборников и так далее, и так далее. То есть вот большой фронт литературной работы, он, в принципе, достаточно хорошо охвачен, и поэтому, к сожалению, Z-поэзию очень-очень хорошо слышно.
Но у меня заключительный вопрос. Зачем ее изучать?
Спасибо за этот вопрос. У нас просто с коллегами, я почему так улыбаюсь, недавно тоже вышел прям действительно напряженный спор на эту тему, и мнения очень разделились. Некоторые считают, что в принципе не нужно легитимизировать каким-то образом вообще что-либо говоря об этих текстах, да, вводить их в контекст критики, в контекст, тем более, не дай бог, литературоведения, да, и таким образом пропагандировать. А другая часть, вот, которой принадлежу, собственно говоря, и я, мы считаем, что как раз нужно показать, чем она, эта поэзия, является, потому что если прочитать мою статью, то, конечно, совершенно очевидно, что вот с этого уровня стиля, что хотел сказать автор, там, в принципе, даже, вернее, как он сказал, как он это все преподносит, там даже, в принципе, анализировать дальше нечего, потому что я не знаю, с чем это связано, с уровнем ли образования автора, или действительно какое-то внутреннее понимание того, что они делают что-то не то. Или язык начинает говорить и мыслить за этих поэтов. Но там встречаются просто какие-то, ну, на удивление странные образы из серии там «Мать, например, молится за сына», вот тоже у Елены Заславской, и обращается к Богородице там, и к матери сырой земле, защити моего сына, а потом в финале вдруг выдает: «Нам живым да против нежити, сын мой знает твой завет, и весны твоей подснежники пробиваются на свет». То есть сын там где-то у нее лежит в земле сырой, и она пишет: «Весны твоей подснежники пробиваются на свет». То есть мы все знаем, какой есть сленговый смысл слова «подснежник». Да? Вот. И таких примеров их просто очень и очень много. Мне кажется, что как раз говорить об этом важно, потому что мы показываем ценность всего этого и, может быть, кому-то что-то помогаем понять.
Спасибо большое, Татьяна. Я напомню, что с нами на связи была филолог Татьяна Шахматова. И напомню, что Татьяна опубликовала только что первую часть. Вот я даже не знала, что будет еще и вторая. Буду ее с нетерпением ждать. Первая часть исследования так называемой Z-поэзии, мы линк тоже прикрепим к комментариям к этому видео, и, пожалуйста, ознакомьтесь, почитайте, если эта тема вас интересует. У меня тоже противоречивые чувства по этому поводу. С одной стороны, действительно, не хочется давать трибуну тем, кто разжигает ненависть, но с другой стороны, как мы изучаем пропаганду, телевидение, там, то, что говорит государственное российское телевидение, пресса, так, наверное, нужно изучать и вот такие явления, которые, безусловно, стали частью пропагандистской машины. Это было интервью с филологом Татьяной Шахматовой, которая продолжает изучать феномен так называемой Z-поэзии. На этом заканчиваем наш выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами была Ксения Туркова. До встречи.